кошелек. Звон денег в каждой новости.
Запас прочности на исходе. Состояние малого бизнеса в третьем квартале улучшилось, но надолго ли? Новые ограничения и отсутствие господдержки грозят ухудшением ситуации. Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года, но едва ли это станет трендом. Теневые кредиторы уже потирают руки. И юань верит в Байдена. Курс китайской валюты к доллару подскочил до максимума с 2018 года. Вот эти темы обсудим в эфире «Радио Спутник». С нами на связи заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем за здравие. Ну, надеюсь, что мы так и закончим. Состояние малого бизнеса в третьем квартале улучшилось после снятия основных ограничительных мер первой волны пандемии. Это следует из индекса роста малого и среднего предпринимательства. Впрочем, по итогам года ожидается ухудшение состояния бизнеса из-за возвращения ограничений, отсутствия новых мер господдержки и предприниматели опасаются роста финансовой нагрузки из-за того, что они не смогут выполнить условия льготных кредитов, которые были взяты для сохранения занятости. На фоне второй волны бизнес уже столкнулся с новыми ограничениями, и Белый дом предупреждал, что осенью малый бизнес не сможет рассчитывать на финансовую помощь, а своеобразной формой вот такой поддержки станет сама возможность продолжить работу. Вот на ваш взгляд, что все-таки лучше для бизнеса, карантин и господдержка или сама возможность продолжить работу, тем более, что, в общем-то, у господдержки довольно жесткие условия.
Мне кажется, что для малого бизнеса именно сейчас, вот когда идет новая такая волна пандемии, и показатели и оптимизм будет ухудшаться, важно, наверное, сохранение возможности работать. Потому что если локдаун будет вводиться, тогда действительно встает вопрос о поддержке предпринимателя за счет прямых там каких-то программ. Сейчас важна возможность работы, я с этим согласен. Но также необходимо вот решить некоторые хвосты, которые остались от прошлой вот мер поддержки, с продлением там разных, так сказать, мер и действительно с возможностью малого бизнеса рассчитываться за кредиты в случае, если они не соответствуют, перестали соответствовать условиям льготных кредитов там по независящих от малого бизнеса причинам.
То есть это те самые отложенные риски, которые связаны с мораторием на банкротство и кредитными каникулами, и льготными ставками, кредитование и так далее, которые, в общем-то, наверное, заморозили часть проблем бизнеса, но не устранили их?
Ну, отчасти да. Еще просто нужно учитывать, что вторая волна будет для малого бизнеса более сложной, потому что раньше они надеялись, что быстрое и обратное восстановление как-то будет способствовать бизнесу. Сейчас это видно, что будет все длиться дольше, чем они рассчитывают, поэтому вот это вводит тоску многих предпринимателей, и все они стараются сейчас свернуть многие свои инвестиционные программы, рабочие места. Может быть, на этом фоне какие-то некоторые все-таки меры поддержки, наверное, бы не помешали бы.
Но что касается вот этих прогнозов, что ожидается ухудшение состояния бизнеса вот в конце года, как вы считаете, они оправдаются?
Просто из-за пандемии, потому что третий квартал, где улучшение произошло, это было восстановление там по сентябрь, на фоне того, как отпустило, да, проблему немножко, и бизнес начал открываться. Сейчас идет обратный процесс, и, конечно, декабрь это будет, вот, наверное, пик такого негативного, когда часть людей на удаленке, многие формы там услуг закрыты, есть всякие разные рода ограничения, нужно еще по старым кредитам рассчитываться. Конечно, будет к концу года некоторые ухудшения.
Да, и здесь, конечно, надо учитывать, что в малых и средних городах основной кормилец сегодня это малый и средний бизнес, и если он встанет, все это, в общем-то, чревато экономической смертью.
Малый бизнес в России все-таки очень живучий, это очень хорошо. Но мне кажется, что вот меры поддержки, конечно, этого бизнеса очень важно, потому что действительно он обеспечивает рабочие места и социальное здоровье многих семей и населения в России.
Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года. В Центральном банке считают, что показатели улучшились за счет того, что банки стали более разборчивыми и стали меньше выдавать кредитов. Свою роль также сыграла ключевая ставка. Ну и, ко всему прочему, улучшилась методика расчета доходов населения и получения информации. При этом, вот что интересно, аналитики отмечают, что падение вот этой вот долговой нагрузки вряд ли станет трендом. То есть есть риск, что заемщики, вот которым отказывают банки, они будут чаще обращаться в микрофинансовые организации либо к теневым кредиторам. Вот, Александр Евгеньевич, как вы считаете, где тут золотая середина? В чем причина падения долговой нагрузки? И как она вообще могла так быстро упасть, если еще пару месяцев назад ее уровень достигал максимума с 2013 года?
Ну, я бы не стал бы все-таки немножко так, знаете, обольщаться этими цифрами. Во многом снижение показателей невозвратных там и просроченных кредитов – это результат структурных изменений. Дело в том, что до ноября действовала льготная ипотека, и это привело к тому, что ипотечные кредиты росли гораздо быстрее, чем все остальное. Сегодня они занимают 45% от суммы выданных кредитов. По ипотеке традиционно сумма невозвратов и плохих кредитов ниже. Поэтому вот за счет этого структурного сдвига произошло снижение среднего показателя просроченных кредитов в расчете на население. А по отдельным видам кредитов, кредиты на потребительские покупки, на автомашины, все обстоит не так, в общем-то, благополучно, и там доля не так быстро, но все-таки уверенно растет невозвратных кредитов. Поэтому здесь нужно быть начеку.
Да, еще один такой момент. Сегодня, как известно, многие берут новые кредиты, чтобы погасить предыдущие. Если банки начнут отказывать в выдаче займов, то это может привести к массовым неплатежам.
Ну, еще нужно учитывать, что у нас 3 миллиона россиян воспользовались закончившимися, да, льготами по отсрочке, да, легальной, так сказать, кредитов. И по оценкам банков, около 25% из этого количества людей не смогут дальше возобновить платежи по старым программам, то есть это придется реструктурировать. Это тоже вот такой фактор важный.
Да, и еще вот я посмотрела, где-то около примерно 40% заемщиков оказались занятыми в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Это вот как раз сектор услуг, непродовольственная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес. Сейчас мы знаем, что вводят новые ограничения вот по поводу работы отелей и заведений общепита. Вот как это может сказаться на малом бизнесе?
Ну, конечно, это сократит доходы людей и ухудшит условия от погашения кредитной задолженности. То есть аналитики, скажем, Standard & Poor's ожидают, что в результате нас ждет некоторое замедление вот кредитного цикла, то есть кредиты не будут расти такими высокими темпами, а просроченная задолженность будет немного расти, она не будет достигать вот критической величины, вот 8% и выше считается в банковской системе такой сигнальной точкой. Сейчас вот сумма просроченных кредитов составляет около 6%, это не так много, но замедляется рост кредитов и повышается доля вот этих вот задержанных к оплате кредитов, поэтому нужно быть начеку банковской системе. Было бы странно, если было бы по-другому в условиях пандемии, сокращения расходов, ну вот введение некоторых ограничений на бизнес.
Но сегодня, как я понимаю, вот закредитованность россиян еще нельзя считать критичной.
Нет, совсем нет. Ну, таких два важных показателя, индикатора существуют, да, это вот просроченная задолженность в общей массе кредитов, это 6% критический, ну, вот, плохой уровень и выше 8%, и средний там размер долговой нагрузки, ну, в целом составляет около 10%, то есть выплаты по кредитам к доходам населения. В среднем это не очень высокий показатель, но по отдельным группам населения он может быть, конечно, высокий. То есть средние показатели пока не такие плохие, кредитная машина работает, и она обеспечивает какую-то поддержку и бизнесу, и экономике.
Но здесь надо помнить, что берешь чужие, отдавать свои.
Ну, к сожалению, да, мы не печатаем деньги, они на деревьях не растут, да.
Просто, к сожалению, об этом многие забывают.
Бывает, да, да, да.
Ну и последняя наша тема. На фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив экономики Китая, курс юаня к доллару подскочил до максимума с 2018 года. Ну вот, наверное, КНР быстрее всех восстанавливается от последствий пандемии коронавируса. Как вы считаете, и что так поддерживает юань?
Ну, юань, его укрепление отражает рост оптимизма мировых производителей в отношении будущего. То есть, условно говоря, и размораживание торговых там войн, и восстановление экономики. Нужно просто сказать, что вот по отношению к доллару с начала года укрепилось 19 валют за вот прошедший период. На те же 5,7% укрепился и юань, и евро. То есть вот укрепление других валют по отношению к доллару обычно означает, ну, какое-то постепенное восстановление мировой экономики. Когда все начинают бояться чего-то, все бегут в доллар. Когда отлегает, вот все происходит наоборот. Вот поэтому, мне кажется, это оптимистическая такая нота.
Но вряд ли все побегут в юане.
Ну, юань становится очень популярным не только с точки зрения торговых отношений, потому что все ждут, что Байден ослабит там санкции, но и с точки зрения инвестиций, потому что действительно Китай быстрее всех восстанавливается, и он не упал, так сказать, не упадет по результатам года. И, соответственно, многие сейчас вот в США, даже инвесторы крупные, институциональные, призывают внимательно относиться к китайскому рынку, переключать туда капитал, чтобы избежать пузыря на внутреннем рынке. Поэтому Китай вновь становится популярным. популярным, в общем-то, несмотря ни на что.
Скажите, а вот такой поддерживающий фактор юаня, как победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена, ведь считается, что политика демократов в отношении Пекина будет менее враждебной или, по крайней мере, более предсказуемой?
Ну, все на это надеются. Знаете, сейчас такое время неопределенности, что, знаете, мы предполагаем, а Бог располагает. Но, как бы, в принципе, да, есть вот такая точка зрения, и вот укрепление юаня показывает, что в эту точку зрения многие верят своими деньгами.
Ну, не случайно, да, Китай не стал дожидаться окончательных итогов выборов и уже поздравил Джо Байдена с победой.
Ну, в общем, да.
Да, спасибо огромное, Александр Евгеньевич. С нами на связи был заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александр Абрамов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.